ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Крымское утро продолжается в эфире радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Я благодарю моего коллегу Андрея Гивко за важные актуальные новости. Переходим к центральной теме нашей программы. Сегодня мы поговорим об экоциде. По этой статье Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представительство ведомства Светлану Петренко. По данным российского следствия, цитата, неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала. Конец цитаты. Я напомню, что каждый из вас, наши радиослушатели, может присоединиться к нашей программе. Во-первых, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. На этот номер к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также я напомню, что общаемся мы с вами в чатах, которые работают под онлайн-трансляциями на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. И пишите туда ваши комментарии, отвечайте на вопросы, которые звучат в нашем эфире, дополняйте ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Напомню еще раз номер телефона, по которому можно к нам дозвониться, 8 800 10 06 926. Итак, возвращаемся к заявлению Следственного комитета России. Отмечается в этом заявлении, что в результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача Днепровской воды по каналу прекратилась. Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Севаш и его мелководных заливов, а также состояние популяции животного мира. Далее цитата. За последние 6 лет соленость Севаша выросла в 3 раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились. Часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения Центральный Севаш и Восточный Севаш теряют свое природоохранное значение, сказала спикер Следственного комитета России. И этот сюжет уже получил продолжение в крымских средствах массовой информации. Вот спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов считает, что в деле российского следкома по водной блокаде полуострова должны быть указаны конкретные лица, причастные к перекрытию Северо-Крымского канала. Как отметил Константинов, в комментарии Следственного комитета о возбуждении упомянутого дела содержится формулировка о том, что канал перекрыли неустановленные лица, находящиеся на территории Украины. Вот не согласен с этим Владимир Константинов, и вот что он говорит. Пусть эти лица не обольщаются, нам они все известны поименно, и материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу. Напомню также для этих лиц, что совершенное ими преступление карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. И пусть не рассчитывают, что им удастся бесконечно долго скрываться от наказания, написал Константинов на своей странице Facebook. Вот заместитель Владимира Константинова Ефим Фикс уточняет, что, цитата, «Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации они стали фигурантами уголовного дела». Кто эти 12 лиц, в отношении которых Ефим Фикс направил материалы в Российский Следственный комитет, давно не секрет. В марте 2021 года Владимир Константинов анонсировал подачу исков к 3 крымчанам, которых он видит виновными в прекращении подачи воды в Крым. Это Андрей Сенченко, Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров. В конце апреля появилось новое сообщение. Заместитель Константинова Ефим Фикс сообщил о том, что претензии по поводу перекрытия воды будут предъявлены 12 гражданам Украины. Я этот список зачитаю. Вот, цитата. «Просим Следственный комитет и ФСБ провести процессуальную проверку, возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рифата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко Игоря Викторовича, Луценко, Поросюка Владимира, Путилова Андрея, Воробьева Александра, Леонида Кравчука». пока. Вот такой список людей, которых подконтрольные России власти Крыма видят виновными в прекращении поставок воды по северо-крымскому каналу в Крым. И один человек из этого списка с нами сегодня на связи. Андрей Сенченко, крымский и украинский политик, глава всеукраинского общественного движения «Сила права». На момент перекрытия северо-крымского канала был заместителем главы администрации президента Украины. Андрей Веленович, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, давайте обсудим новости из Крыма. Как вы расцениваете вот эти известия, что Следственный комитет России возбудил дело по статье «Экоцид», и, судя по всему, в материалах этого дела есть также сведения в отношении вас, ну, судя по публичной риторике подконтрольных России крымских чиновников?
Ну, во-первых, я не скрываю, что был инициатором и организатором водной блокады Крыма. И считаю, что за все 7 лет войны это явилось самой эффективной невоенной операцией по давлению на государство-агрессор. И то, что список этот постоянный растет, тех, кому они эти претензии предъявляют, в конце концов, они в этот список запишут 40 миллионов украинских граждан, которые будут защищать свою страну и однозначно, так сказать, настроены и будут делать все для того, чтобы освободить Крым и Донбасс от оккупантов. То, что никакой правовой основы под этими действиями нет, это очевидно. Я бы сказал так, что это своеобразная такая истерическая реакция и пиар-компания со стороны Кремля для того, чтобы, ну, еще раз попытаться, так сказать, обвинить Крым во всех бедах, хотя в основе лежит российская вооруженная оккупация Крыма и Донбасса, развязанная война, гибель тысяч украинских граждан, ну, почти 2 миллиона, так сказать, вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса. И это все люди, которые пострадали от российской агрессии, от агрессивного путинского режима. Но я хочу подчеркнуть еще один очень важный аспект. Россия активным образом пытается генерировать фейковые претензии в судах по отношению к Украине и украинским гражданам. К большому сожалению, наша страна пока не выстроила мощный юридический фронт для наступления против Российской Федерации именно в юридической плоскости. Хотя в отличие от агрессивного путинского режима у нас есть все доказательства, все аргументы и международное право на нашей стороне. Когда я говорю о таком мощном юридическом фронте, то я имею в виду следующее. У нас миллионы пострадавших украинских граждан. По большому счету, вот, ну, как бы тяжело пострадавших, мы оцениваем так, приблизительно 2 миллиона человек. Это семьи погибших, военных и гражданских. Это раненые и покалеченные военные и гражданские. Это граждане, незаконно лишенные свободы на оккупированных территориях, подвергшиеся пыткам. Это бывшие военнопленные, это вынужденные переселенцы, это украинские граждане, утратившие имущество на оккупированных территориях и в зоне военных действий. И, безусловно, во всем этом виновата Российская Федерация. Но, по большому счету, каждый украинский гражданин морально пострадал от агрессивных действий путинской России. И поэтому каждый имеет право выдвинуть свои претензии, зафиксировать их судебным решением и выставить определенный счет. Дальше, есть украинский бизнес в Крыму и на Донбассе, который был разрушен, разворован, уничтожен оккупантами. Это еще огромный пласт работы, и государство должно помогать в этом вопросе пострадавшему бизнесу. И третий огромный сегмент – это ущерб, нанесенный украинскому государству. Я имею в виду все – и моральный ущерб, и разрушение инфраструктуры, и человеческие жертвы, и использование недр, и все, что касается ущерба экологии, культурной среде. И все вот эти претензии, они должны быть четко сформулированы, подкреплены доказательствами и должны пойти в суды. И для этого есть огромное поле деятельности. Поэтому вот этот аспект, я считаю, что должен стать одним из очень важных в деятельности украинской власти. Потому что война идет не только на фронте, не только на Донбассе. Война идет в разных сферах. И в киберпространстве, и в судах, и в экономической плоскости. И мы не должны допускать слабины ни на одном участке фронта.
Ну вот на юридическом фронте, да, раз уж о нем зашла речь, тоже идут определенные атаки на Украину за решение о перекрытии воды, Днепровской воды, которая шла по Северо-Крымскому каналу. Подсчитали ущерб экономике. 22 июля, я цитирую новость издания РИА Новости, Крым, ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала превысил 1,4 триллиона рублей, сообщили в Генпрокуратуре России. И утверждается, что сумма ущерба, нанесенная бюджету Крыма местным бюджетом, составляет 819 миллиардов рублей. Наибольший ущерб был нанесен санаторно-курортной и туристической сфере, 586,5 миллиардов рублей. Коммунальное хозяйство региона потеряло 420 миллиардов рублей. Отрасль водное хозяйство 104,5 миллиарда рублей. Отрасль сельское хозяйство и рыболовство 277,5 миллионов рублей. Вот такие цифры приводят из Крыма. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я горжусь этими цифрами, потому что каждая война – это постоянное соотношение затрат и потерь, собственных и затрат и потерь врага. И в данном случае, когда речь идет о том, что без человеческих жертв Украине удалось нанести российскому бюджету, то есть бюджету государства-агрессора, ущерб, как они называют, 147 миллиардов, триллионов своих рублей, это примерно 20 миллиардов долларов, то это очень важная победа Украины. Потому что эти 20 миллиардов долларов Россия не смогла дополнительно направить на убийство наших солдат и мирных граждан на Донбассе.
Хотелось бы поговорить, но вот говоря о вопросе перекрытия Северо-Крымского канала, невозможно не обращать внимания на реакцию подконтрольных России крымских чиновников. Вот неизменно двойственная остается позиция Владимира Константинова по водному вопросу. С одной стороны, как мы слышим сегодня, он угрожает инициаторам перекрытия Северо-Крымского канала, но этот же человек в течение 7 последних лет неоднократно говорил, что Днепровская вода грязная, радиоактивная, Крыму она не нужна, что Крым больше не зависит от Днепровской воды и так далее. Для иллюстрации давайте возьмем из одной из наиболее полярных заявлений крымского спикера. Оно было сделано в марте 2014 года. Тогда Владимир Константинов заявлял, что Крыму вообще не грозит перекрытие Днепровской воды. Спикер тогда Верховной Рады Крыма был уверен сам и уверял других в том, что решение о перекрытии канала обернется с затоплениями в Херсонской области. А если воду из Днепра Крыму перекроют, то полуострову хватит собственных запасов. Давайте послушаем этот короткий фрагмент и продолжим.
То есть это, ну, такие глупые вещи, которые, это самое, я надеюсь, что до этого не дойдет. Северо-Крымский канал воду ж некуда девать. То есть она зальет их самих. То есть для чего? То есть, поэтому я надеюсь, что этого не будет. Но запаса воды у нас достаточно. Это уже просчитанный вариант. У нас может быть дефицит небольшой поливной воды, если такая ситуация возникнет. Но представьте себе ситуацию. У вас это есть. Вы это можете продать, но вы это не продаете, потому что вот я не хочу это продать. Мы готовы платить, мы платим, очень высокие деньги платим, кстати говоря, за эту воду. Она же не дешевая, у нас Днепровская вода.
И не бесплатная.
Она не бесплатная, намного дороже крымской.
Политические мотивы часто заставляют делать что-то логичное. А
вот... Мы будем готовы ответить адекватно.
Ну вот такая риторика продолжается в Крыму последние 7 лет. Напомню, что с одной стороны Владимир Константинов угрожает наказать инициаторов перекрытия Северо-Крымского канала, с другой стороны, в разное время он утверждал, что Украина либо не решится на такой шаг, что он вреден для самой материковой Украины, либо того, что к Крыму будет достаточно этой воды. Напомню, что с нами на связи Андрей Сенченко, крымский и украинский политик, глава всеукраинского общественного движения «Сила права». Андрей Веленович, такой к вам вопрос. Как вы думаете, почему именно сейчас решили вот таким образом оформить к вам претензии, если можно сказать, да, в юридическом поле? Можно предположить, что это дело в дальнейшем будет рассматриваться в подконтрольных России судах Крыма и в судах на территории России. И намерены ли вы вот на этом поле каким-то образом защищаться?
Ну, честно говоря, это нельзя назвать юридическим полем, во-первых. Во-вторых, я хотел бы, чтобы все-таки вы, формулируя вопрос, более четко и правильно называли этих персонажей. Потому что, когда вы, формулируя вопрос, назвали их чиновниками подконтрольной России крымской власти, Это не чиновники подконтрольной России и крымской власти. Это преступники, которые предали свою страну. Это коллаборанты, это люди, которые совершили преступление, которое квалифицируется статьей 111, частью 1 Уголовного кодекса Украины, государственная измена, державная зрада. От 12 до 15 с конфискацией.
Да, действительно, есть уголовные производства, и некоторые лица, упомянутые сегодня в эфире, да, они действительно проходят в статусе подозреваемых по этому делу. Да.
Вот, поэтому, ну, агония этих людей и какие-то там заявления, угрозы, они ничего не стоят. И что касается моей собственной линии поведения, то она остается прежней. Я буду как представитель гражданского общества, руководитель общественного движения «Сила права» делать все для того, чтобы и дальше продолжалась водная, транспортная, товарная блокада Крыма, потому что это, еще раз повторю, эффективная мера невоенного воздействия на государство-агрессор, приближающее возвращение Крыма, его деоккупацию. Вот и все. А защищаться в каких-то, оккупационных судах, которые таковыми не являются, просто не имеет никакого смысла.
Спасибо вам за беседу, спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Сенченко. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир. 8 800 10 06 926. На этот номер к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно подключиться с материковой части Украины. Пишите ваше мнение в комментариях относительно того, можно ли назвать действительно происходящее в Крыму экоцидом? Есть ли в Крыму другие экологические проблемы, на которые, возможно, стоило бы обратить, ну и российским силовикам, может быть, внимание, и обращают ли, вот если люди жалуются, да, может быть, у вас есть собственный опыт, требовали вы провести какую-то проверку, она была проведена или не была проведена, нам это очень интересно, и об этом мы будем также говорить далее в нашей программе. Ну, давайте поговорим о том, что происходит в экологическом разрезе этой ситуации. С нами на связи Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской экологической лиги. Татьяна, доброе утро.
Добрый день.
Итак, происходящее в Крыму квалифицировано Российским следственным комитетом по статье «Экоцид». По вашему мнению, насколько это соответствует реальному положению дел?
Я підтримую попереднього вашого спікера щодо кваліфікації самих цих людей і цієї влади. Це злочинці, які абсолютно авантюристично в свій час захопили територію суверенної України, розраховуючи, абсолютно нахабно і хижацьки, розраховуючи, що Україна буде продовжувати доставляти воду в Крим за будь-яку ціну, в тому числі і за гроші. От це тепер ця авантюра світового масштабу, глобального масштабу, набуває абсолютно конкретних ознак. І коли вже сьомий рік по тому всі ці нісенітниці про власну воду в Криму, про те, що Україна буде щось давати, вони тепер вже вийшли назовні і цим окупантам нічого сказати місцевим людям, місцевому населенню. Треба просто визнати, що це була зроблена окупація, що було захоплення абсолютно безпідставне, і головне, ніхто це не обґрунтовував. Це тільки ухвалювали рішення військові. Бо якщо би там долучені були хоча б кілька людей зі здоровим глуздом і з якимись певними знаннями, то вони би точно сказали, якщо би їх хтось послухав, що саме через відсутність будь-якого потенціалу, будь-яких джерел водопостачання Криму самостійно не існує. Саме тому був збудований свій час Північно-Кримський канал. Це була дуже дорога для бюджету, хоч і радянської, але української республіки була затія. Вона вимагала величезних гідротехнічних, інженерних, фінансових, організаційних зусиль. І навіть я можу сказати, що через будівництво цього каналу були спричинені і запущені кілька серйозних екологічних проблем, які зараз даються в знаки тому числі на півдні України. Але менше з тим, ця вода є надзвичайно дорогою, не тому, що хтось призначив її ціну, а тому, що ціна води є дорогою тоді і зараз. Доставка її не по-рівному, а наверх, далі, в Крим, в гори, потребувала перекачування, безкінечного перекачування вверх-вверх цієї води, тому що Дніпровська вода стікає просто природнім чином до Чорного моря, то треба було її гнати на Крим. І штучним чином цю воду доставляти, тому вона є дорогою. Ніяка, коли це була частина України, ми дбали про своїх громадян, про свою територію. Якщо це територія, яку окупувала Росія, вона має нести повну моральну, фінансову, організаційну відповідальність і політичну, в тому числі на світовому рівні, відповідальність за цей злочин. І злочин вчинила Росія, а не Україна. І ніяким способом ми не маємо дозволити Росії домогтися доставки цієї води. Якби ми такі заходи вживали щодо сходу України, це була б справжня відповідь України, достойна відповідь України, в тому числі в екологічних питаннях, на ту агресію, яку вчинила Росія. Крім водних проблем, зараз в Криму існують і інші проблеми, тому що окупанти, вони розглядають цю територію як військову базу і не думають про те, що Крим є унікальною територією, не тільки перлиною природної спадщини України, а Європи в якійсь мірі світу. Тому що на території Криму знаходяться такі абсолютно безпрецедентно унікальні види рослин, ендеміки, історія яких сягає тисячі років. І коли вони почали вже в 2014 році вирубувати бухту Ласпі, де знаходяться унікальні такі величезні території, де росте ялівець, де росте фісташка туполисна, інші, я повторю, ендемічні рослини, то вже тоді почався цей злочин. Вони продовжують зараз вирубування реліктових і унікальних зелених масивів по всій південному берегу Криму. І про це вже говорять місцеве населення, яке так радо зустрічало окупантів, але тепер бачать, до чого призводить це і Фарос, і це Гурзуф, і це багато інших місць, і та ж сама Ялта, і той же національний ботанічний сад, який поступово з країв забудовується. Про це нас інформують активні, небайдужі люди, які дбають про Крим, які люблять Україну, які змушені зараз жити під окупацією. Крім того, промислові підприємства, які знаходяться на території Криму, вони також знаходяться в межах російського законодавства, але коли вони платять податок, байдуже окупантам, що вони викидають. Це стосується кримського титана, періодичні аварії, на якому викиди отруйних речовин зашкоджують не тільки мешканцям Криму, але й мешканцям Херсонської області. Тобто, я вже не кажу про будівництво мосту через Керченську протоку. Це страшний удар по морській екосистемі. І вже зараз, за кілька років, поступово після завершення нібито цього будівництва, ми бачимо ці наслідки. В цьому році Чорне Азовське море, особливо Азовське море, потерпає від нашестя медуз. Ми бачимо збій в роботі, в функціонуванні природних морських екосистем. І оці аномальні явища, вони вже зараз становлять загрозу для існування Азово-Чорноморського регіону. Цей перелік можна перераховувати безліч того, як окупаційна влада нищить природні екосистеми в Криму. Це ж саме відбувається на Донбасі. Закриття шахт призводить до затоплення грандіозної величезної кількості територій. І наслідки за 10 років будуть такими, що ця територія просто перестане бути придатною для життя людей. Відбудеться засолення підземних вод. До речі, в Криму це вже відбувається, засолення підземних вод внаслідок хаотичного буріння свердловин. Це тільки побіжний перелік злочинних дій справжнього екоциду, який здійснює окупаційна влада на території Криму і сходу України.
То есть, правильно ли я понимаю, что если у Следственного комитета действительно была идея расследовать экологические преступления в Крыму, преступления против уникальной природы Крыма, то перечень таких горячих точек намного шире, и водная проблема это не самая очевидная проблема для Крыма.
Звичайно, тому що я вам зараз добавлю цю проблему, на яка в якійсь прямій мірі не стосується Криму, але затоплення шахти Юнком, де знаходиться радіоактивний об'єкт в Донецькій, поблизу Донецька, це може бути не просто катастрофою місцевого значення, а планетарного значення, тому що якщо радіоактивні елементи почнуть вимиватися під землі, вони потраплять у водні ресурси, вони потраплять в Азовське і Чорне море. І це не прості слова, це дослідження, які в свій час були проведені ще за часів Радянського Союзу. Саме тому ця історія була засекречена. Потім, коли вже була незалежна Україна, ці дослідження були проведені українськими вченими. І це страшна біда і страшна катастрофа, яку спричиняє окупаційна влада. Там, де стає нога окупанта, там вони знищують все живе.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Тимочка, глава Всеукраинской экологической лиги. Мы продолжаем нашу беседу, но я напомню, что говорим мы по такому информационному поводу. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» по факту перекрытия Северо-Крымского канала. Продолжаем мы говорить об этом, продолжаем говорить о том, насколько здесь вообще уместно говорить об экоциде. Поговорили мы о причинно-следственных связях, почему именно Днепровская вода перестала идти в Крым, несмотря на то, что в марте 2014 года спикер Верховной Рады Крыма Владимир Константинов, не могу утверждать, был ли он уверен сам, но определенно точно он убеждал в этом других, что вода через Северо-Крымский канал не будет перекрыта, а после того, как она была фактически перекрыта неоднократно подконтрольной России власти Крыма, говорили о том, что Днепровская вода Крыму не нужна, что она грязная, радиоактивная, и Крым обойдется собственными запасами. Но теперь мы видим, что возбуждается российскими силовиками вот такое уголовное дело. Мы продолжаем нашу беседу, и к нашему разговору подключается Роман Шахматенко, заместитель министра экологии Украины, специалист по международному праву. Роман, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте поговорим об этом уголовном деле, которое было открыто по статье «Экоцид». Что говорит об этом вообще международное право вот в случае перекрытия Северо-Крымского канала, и можно ли здесь применять термин «экоцид»?
Ну, давайте розділимо ці питання. Почнемо з питання екоциду. Ну, згідно навіть там національного законодавства, в них екоцид в Російській Федерації – це є дії, які призвели до масової загибелі рослин, тварин, людей, або і це отруєння, забруднення, викиди, скиди, або інші дії, які призвели до екологічної катастрофи. Ну, тобто екологічна катастрофа, в свою чергу, це є незворотні зміни довкілля, ну, негативні, скажімо так, незворотні зміни довкілля. Той факт, що перекрили воду, от давайте розбиратися, яким чином він вплинув на масову загибель тварин та рослин. Ну, тобто, це штучний канал, правильно, да? Тобто, яким чином він впливає на екосистему. Якщо вже розбиратися, то він, можливо, і повертає цю екосистему. Те, що не можуть вони там сою вирощувати або інші культури, ну, це вже інше питання. Те, що воно призводить до того, що населення не може користуватися водою в тих об'ємах, як могло користуватися, в зв'язку з чим значні незручності викликає це у населення. Це абсолютно інше питання. Тому я, чесно кажучи, взагалі не представляю, яким чином воно буде так, будуть підтягувати цю статтю під дії по перекриттю каналу. Але ж ми бачимо, що вже там йде мова про конкретних персон, про конкретних людей, там серед яких, якщо я не помиляюся, голова Держводгоспу на той час був. Да, там. Тобто йде конкретна якась в стилі російської Феміди оголошення конкретно, що оці люди будуть визнані винними, розумієте? Ну, тобто, я вважаю, що це фарс, скажімо так, не більше того. Чи навіть суто з юридичної точки зору.
Но, тем не менее, мы видим, что уголовное дело возбуждено. Ранее была направлена жалоба в ЕСПЧ по факту перекрытия Северо-Крымского канала. И здесь вот такой вопрос. А Украина какие шаги предпринимает? Ведется ли мониторинг того, что происходит на территории Крыма в разрезе экологической обстановки? Только что Татьяна Тимочка обозначила ряд таких горячих точек экологических по Крыму. Да? В свою очередь мы тоже можем добавить. Неоднократно мы говорили в нашем эфире и о застройке Форосского парка памятника, и об уничтожении уголков дикой природы рядом с полуостровом Меганом в бухте Капсели. Много-много других экологических проблем Крыма. Вспоминали мы о выбросах на крымском Титане, который на себя почувствовал не только Крым, но и Херсонская область. Расследуются ли Украиной подобные случаи? Есть ли для этого возможности? И увидим ли мы продолжение этих расследований в международных инстанциях?
Давайте по черзі. Ну, перше питання. Це з приводу того, що Російська Федерація подала на нас скаргу до ЄСПЛ. Давайте подумаємо, які аргументи можуть бути у Російської Федерації. Да? Я думаю, що будуть спиратися на водну конвенцію ЄКОН, тобто в якій зазначено це про транскордонні водотоки. Ну, так от. Яким чином Україна, ну, тобто це та конвенція, яка регулює, умовно кажучи, відносини між державами, тоді, коли є водний об'єкт, який пересікає і територію однієї держави, і іншу. Розумієте, да? Угу. Тобто Росія вважає, що це її територія, а ми з цим повністю в корні не погоджуємося, і ми, і вся світова спільнота. Ну, тобто цю конвенцію, по-перше, я вважаю, що вони застосувати не зможуть, по-друге, вона не порушена фізично. Ну, тобто, я не бачу в них там перспективи взагалі, от в ЄКОН, вибачте, в ЄСПЛ. А яким чином це буде відбуватися? Я розумію, що доказова база, яка там необхідна, мабуть, буде якось збиратися в рамках оцього кримінальної справи, щось будуть намагатися представити, щоб затягнути і так далі, і так далі. Ну, якимось таким чином. З приводу моніторингу. Дивіться, насправді, коли мова йде про моніторинг, ми говоримо про пусті спостереження і ми говоримо про ті методики, які є на сьогоднішній день в Україні, і вони в більшості своїй передбачають доступ до території. Зараз, точніше, минулого року у нас була створена спеціальна робоча група, до складу якої входить Міндовкілля, прокуратура Автономної Республіки Крим, Державна геологічна служба, водагентство, лісагентство, ну, тобто всі профільні центральні органи виконавчої влади, плюс орган місцевого самоврядування Херсону, плюс інститути, які здійснюють моніторинг на території Херсонщини в тому числі. І ми вивчаємо питання саме нанесення шкоди довкіллю окупаційною владою. В тому числі, да? Ми дуже плідно співпрацюємо з нашим космічним агентством, ну, тому що, ну, фактично в нас, ну, не так багато джерел інформації, на жаль. От. І ми намагаємося їх використовувати якомога ефективніше. Тому так, здійснюється, ці дії здійснюються. Ми бачимо, що там коїться. Можливо, ну, там, не все повністю ми бачимо, але дуже багато ми знаємо. І ми зараз працюємо над тим, щоб можна було визначити розмір шкоди, нанесеної довкіллю, без необхідності мати доступ до території. Таким чином можна буду розуміти, да?
Угу, да. Спасибо вам большое за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Роман Шахматенко, заместитель министра экологии Украины, специалист по международному праву. Говорили мы о термине экоцид, и можно ли говорить об экоциде вот в том значении, в котором заявил о перекрытии Северо-Крымского канала Следственный комитет России. В продолжение сегодняшнего эфира я хотел бы дать следующую цитату. Запаситесь терпением, она довольно долгая. Но она довольно важная. Процитирую я статью для издания «Зеркало недели». Написал ее капитан первого ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. В этом материале он анализирует данные официальной российской статистики по уровню потребления воды на душу населения в Крыму и Южном федеральном округе соседней России, к которому захваченный полуостров прикрепили административно. Оценена графика с 2014 по 2017 год, потому что далі перестали появляться в открытом доступе данные, разделенные конкретно по регионам. Итак, по тем данным, которые есть. Бытовое водопотребление на душу населения в Крыму и Севастополе с 2014 по 2017 год постепенно падало с 52,65 кубометров на человека до, это было на 2014, до 43,49 кубометров в 2017 году. Много это или мало? Средний показатель по Южному федеральному округу в этот период составлял 50,6 кубометров в год на человека в 2014 и 46,7 кубометров в 2017 году. Более того, как видно из графика, потребление населением воды в Крыму, в Севастополе было приблизительно таким же, как и в большинстве регионов Южного федерального округа. Исключением из этого числа является только Волгоградская область России, где потребление воды превышало средний показатель по округу на 50-70%. И в некоторой степени выделяется Астраханская область, демонстрировавшая положительную динамику. Дефицит воды в Крыму после перекрытия Северо-Крымского канала, как пишет Павел Лакейчук, все же есть. Это обусловлено изменениями в структуре хозяйственного комплекса региона. Днепровской воды не хватает и для сельского хозяйства, в частности, для оросительного земледелия и для растущих промышленных потребностей. Забор и использование пресной воды в Крыму за указанный период выросли на четверть, с 212 до 261 миллиона кубометров в год. При этом расходы на промышленные потребности увеличились втрое, с 53 до 148 миллионов кубометров. И здесь указано, что расходы на содержание военных объектов, численность которых выросла, учитываются именно здесь. Как пишет Павел Лакейчук, на юге соседней России существуют регионы, где действительно ситуацию, по его мнению, можно назвать экоцидом. Там население уже длительное время потребляет в год не более 25-26 кубометров воды на человека. Прежде всего, это Республика Калмыкия. Как пишет Лакейчук, пустынная Калмыкия является одним из самых засушливых регионов юга России и на протяжении многих десятилетий одним из российских регионов с наибольшим водным дефицитом. При этом сельскохозяйственная республика Калмыкия превращается в утилизатор химически загрязненных вод и промышленных стоков предприятий металлургического, химического, топливо-энергетического комплексов соседних Волгоградской и Астраханской областей Ставропольского края. Ежегодно они сбрасывают более 3 миллионов кубометров промышленных сточных вод. Происходит аккумуляция опасных веществ в грунтовых водах маленькой республики. Сбрасывание загрязненных веществ в Калмыкии составляет свыше 85% от общего количества сточных вод, которые попадают на территории региона. И химический состав такой дефицитной питьевой воды не соответствует гигиеническим и санитарным нормам. Это приводит к хроническим болезням и ранней смертности местного населения. Как пишет Павел Лакейчук, среди калмыков высокая заболеваемость онкологией, болезнями органов дыхания, мочеполовой и эндокринной систем, крови и кровотворных органов и так далее. Вы можете ознакомиться с полным текстом статьи на сайте «Зеркало недели». Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Евгений Витишко, глава российской региональной организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Да, итак, мы сегодня говорим о возбужденном уголовном деле, да, Следственный комитет России его возбудил по статье «Экоцид». Средства массовой информации сообщают, что это первое уголовное дело, которое было возбуждено вот по российской статье Уголовного кодекса «Экоцид». По вашему мнению, действительно ли ситуация в Крыму настолько тяжела, что именно по крымским событиям необходимо возбуждать такое уголовное дело? И не стоит ли, по вашему мнению, такое же внимание Следственного комитета обратить на ту ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас? Да. Вот о Калмыкии рассказывает Павел Лакейчук в статье для издания «Зеркало недели». Но наши радиослушатели наверняка знают о том, что вот пока мы сейчас беседуем, продолжаются крупные пожары, например, в Сибири. Да, и есть такая позиция, что некоторые пожары вот просто даже не тушатся. Вот давайте об этом поговорим. Где бы Следственный комитет мог бы применить вот эту статью «Экоцид»?
Ну, здесь вы понимаете прекрасно, что
и... Алло, очень плохая связь. Я вас прошу, давайте еще раз попробуйте ответить. Если мы будем вас плохо слышать, попробуем вас перенабрать.
Мы стали уже политикой. Поэтому здесь мы можем размышлять только с позиции того, что на самом деле за последнее время громких уголовных дел и особенно их расследований, то есть не так много. Но тем не менее какие-то уголовные дела отблюдаются, связанные с незаконной рубкой леса, то есть частичным загрязнением каких-то и водоемов, в том числе и по Норильску мы видим, то есть достаточно большой ущерб впервые посчитан. Ну, а чаще всего, то есть вот мы недавно обсуждали достаточно крупный разлив одного российца, то есть это все проходит безнаказанно. Поэтому вот то информационное поле, которое создали вокруг сейчас определенного это уголовное дело, то есть оно не имеет под собой особо никаких, скажем так, экологической составляющей.
То есть правильно я понимаю, что те проверки, которые происходят по очевидным экологическим бедствиям в России, они часто заканчиваются ничем?
Да, и заканчиваются ничем. И та структура, которая вот сейчас уже на протяжении многих лет трансформирована из Министерства Госком экологии, которая разделяла, то есть, по сути дела, то есть природоохранные структуры от предоставляющих по иному праву и по лесопользованию, и по землепользованию. Вот, их объединили, поэтому тот, кто дают разрешение, они же контролируют, то есть, и, соответственно, под это все подстраиваются те законы, которые работают. Российской Федерации. То есть это не всегда эффективно, и чаще всего, что проверки, они не доходят до своего логического завершения, в том числе, там, например, недавно у нас там по Белорецкому полигону, то есть найдено там 27 нарушений, то есть ликвидировать, которые могут только два. Но объект работает, то есть до сих пор не закрыт судом, то есть это продолжает функционировать на территории государственного проекта. То есть это недопустимо. То есть закон виден для всех, и здесь и в области экологии, и в области права, и в области отношения к человеку.
Ну, вот сейчас, возможно, наивно прозвучит вопрос, но вот если возбуждено уголовное дело по статье «Экоцид», возможно, Следственный комитет как-то освоит более этот инструмент и будет далее реагировать на экологические бедствия на территории России. Как вы думаете, вот можно ли питать такие ожидания? Такие надежды?
Ой, в ближайшее время не связываю. То есть какие-то изменения произойдут в глобальной стране. То есть они обратят внимание, говорю, и на природу, и на человека. То есть, все-таки верю в то, что рано или поздно и Следственный комитет, и прокуратура Российской Федерации, то есть абсолютно адекватно будут воспринимать преступления против природы и преступления против окружающей среды, именно связывать их с будущими поколениями, то есть будут реагировать адекватно. То есть сейчас, скорее всего, нет.
Спасибо вам большое за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Витишко. Я напомню, что не только ваши звонки мы готовы принимать в течение нашего эфира. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Также стараюсь я внимательно читать комментарии, которые вы нам пишете, отреагирую на один из них, успею зачитать. Вот Георгий спрашивает нас, какое отношение пожары в Сибири имеют к Крыму, тем более к вашей программе. Ну, ответим, конечно же. Наверное, вот по этой информации можно будет сделать вывод. За вас мы, конечно, их не сделаем. Следственный комитет России, вот возбуждая это уголовное дело, он двигается исключительно в рамках закона и в рамках родения за экологическую среду, либо здесь вопрос политический. Вот в этом разрезе, делайте выводы, конечно же, сами. Максимально полную информацию для этого мы постарались вам предоставить. Но если вдруг она вам кажется недостаточно полной, вы можете присылать нам письма. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую с нами еще проще связаться. Всегда мы доступны для связи в социальных сетях. И напоминаю номер телефона 8 800 10 06 926. Даже когда мы не в прямом эфире, там работает автоответчик. Мы слушаем внимательно каждое сообщение, которое вы нам оставляете, и если вам это необходимо, мы обязательно связываемся с вами. Поэтому большая просьба оставлять какие-то контактные данные, чтобы мы могли вам ответить. Я напомню, что этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что в 13.00 по Симферополю и Киеву стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а ежедневно в 18.15 приглашаем вас слушать вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Буду слушать его вместе с вами и я. На этом у нас вся информация. Всего доброго, будьте здоровы и информированы.